Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В суде в Донецке Ростовской области проходит последнее в этом году заседание по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. В Москве рядом с зданием президентской администрации сегодня проходит акция против расширения зоны платной парковки. Председатель грузинского правительства Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в суде в Донецке Ростовской области проходит последнее в этом году заседание по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. Ее обвиняют в причастности к убийству двух российских журналистов летом прошлого года под Луганском, где она якобы вела корректировку огня во время обстрела со стороны армии Украины, а также в незаконном пересечении российской границы. Надежда Савченко отвергает все обвинения и утверждает, что в это время была захвачена сепаратистами, которые затем переправили ее в Россию. О перспективах процесса на Савченко мой коллега Андрей Шары побеседовал с одним из ее адвокатов Марком Фейгином.
До начала процесса и в первые его дни многие эксперты говорили, что процесс будет коротким, закончится, если не к концу ноября, то к Новому году точно. Вы с самого начала понимали, что процесс затянется, или вот неожиданным стало то, что заседания перенесены оказались на начало 2016 года?
Вы знаете, я тоже так считал. Я считал, что власти невыгодно растягивать процесс, поскольку, слишком много будет привлечено внимания, обсуждений, плюс, естественно, чем дольше длится процесс, соответственно, сторона защиты обладает больше реагирования к независимым наблюдателям, к тем, кто мониторирует процесс. Это не только представители СМИ. К нам туда в Донецк приезжали представители дипломатических ведомств. Людей, которые хотели бы узнать, как идет процесс, было много. Но, тем не менее, процесс затянулся. Видимо, это зависит от некой меняющейся тактики и логики власти относительно Савченко. То есть то они хотят побыстрее все закончить, то наоборот затягивать. Потому что, уверяю вас, процесс затягивать или ускорять может зависеть исключительно и только от сути. Со стороны защиты на это влиять не может вообще никак, равно как и не может влиять сама Савченко. В сентябре, когда речь шла о выступлении Путина на Генеральной Ассамблее ООН, по-моему, 74-й, да, где он ездил выступать в Нью-Йорк, эта затяжка была очень видимым образом была связана именно с его политическим выступлением там. Когда начался уже ноябрь, тут уже достаточно неспешно вела себя сторона обвинения, которая медленно представляла доказательства, медленно заслушивала свидетелей. Это никак не было связано с действиями стороны защиты, но обвинение представляло свои доказательства, своей стадии почти 3 месяца. Мы пока представляем всего лишь неделю с небольшим свои доказательства. Мы явственно видим там некую политическую, весьма существенную составляющую, как в случае, например, с Плотницким и его допросом. И варьирование этих сроков зависит от них также.
Упомянули участие украинской стороны в этом процессе. Понятно, что могут идти подковерные, открытые переговоры об обмене или освобождении Надежды Савченко. Понятно, что украинское гражданское общество не прекращает кампании в поддержку Надежды Савченко. С процессуальной точки зрения, вам нужна какая-то юридическая помощь с украинской стороны? Всегда то какая? И как они вообще присутствуют, украинские представители, на процессе? Только как наблюдатели они как-то участвуют в защите?
В Ростове есть консульство Украины, и его представители оказывают нам огромную помощь в очень разных вопросах. Они и присутствуют на процессе, они там документы передают из Киева, которые нам нужны время от времени и так далее. То есть тут огромная работа ведется консульским департаментом МИДа Украины и его консульскими представителями, в частности, в Ростове. Оно и в Москве есть, и в Ростове. Дело в том, что Уголовно-процессуальный кодекс дает право по 86-й статье собирать доказательства невиновности лица, подзащитного адвокатом, вне зависимости от территории, в Украине ли, в России, где бы то ни было, хоть в Занзибаре. Учитывая, что обстоятельства события 17 июня, в чем обвиняют Савченко, когда она якобы участвовала в убийстве Волошина Кравенюка, проходили в иной юрисдикции, происходили в Украине. И никаким другим образом страна защиты не может сыграть доказательства на территории России о событиях, которые имели место в Украине. Вы понимаете? В этом, так сказать, хитрость и такая изворотливость суда, которая ссылается на 453-ю статью Уголовно-процессуального кодекса, где в перечне уполномоченных лиц собирать доказательства по делу не перечислен просто адвокат. Но он перечислен в части его полномочий в других статьях Уголовно-процессуального кодекса. И эта такая двойственность создает процессуальную возможность для суда отвергать получаемые в Киеве доказательства невиновности Савченко. Это совершенно разные вещи. Например, биллинг телефон. Вы поймите, компании украинские, Line и МТС, которыми симками и телефонами, которыми обладал в день 17 июня Савченко, как же мы соберем доказательства, если биллинг может дать только украинская компания? И мы пытаемся приобщить этот биллинг. То есть это точки триангуляции и время время и входящие звонки в тот день 17 минут, где она находилась, из которого впрямую следует, что она оказалась в плену уже в 10:30. Эти точки ясно зафиксированы. Так каким же образом мы можем получить в России биллинг ее телефона, если украинские компании его предоставляют? Ровно то, что Генпрокуратура Украины и СБУ, которые ведут параллельное следствие о похищении Савченко, собственно, процессуально надлежащим путем оформляют эти бумаги и передают нам как адвокатам. Через украинского адвоката Плохотнюка. Это тоже украинский адвокат Надежды Савченко там, в Украине. То есть много чего есть, но все это отвергается российским судом по основанию ненадлежащего процессуального характера получения этих доказательств по делу. Украинская сторона максимально все, что от нее зависит, делает. Другое дело, что мы натыкаемся на бетонную стену так называемого российского правосудия, которое манипулятивно действуя, используя нормы уголовно-процессуального закона, пытается представить дело так, чтобы в нем не осталось никаких доказательств. Не виновность Савченко, а представлены только вот эти воображаемые доводы стороны обвинения о предположительном характере совершения преступления Савченко, что якобы она 17 июня с вышки мачты, которая, кстати, сейчас лежит, корректировала огонь, за которого погиб Волошин Корнелюк. Само по себе эта безумная версия, она возникла в самом конце следствия специально, чтобы мы в период ее следствия, это произошло в мае, ближе к концу дела, не смогли приобщить вот эти самые, о которых я вам перечислил, частью своей документы, поскольку мы узнали о их существовании с этой вышки, с этой точки корректировки огня только перед самым окончанием дела.
По состоянию на конец второй декады декабря, ваше адвокатское понимание каково? Когда будет приговор, вот сейчас, как вам кажется, и каким он будет примерно?
Судья предложил график на январь. Последние числа это там 25-27 января. И сторона обвинения, и сторона защиты понимают, что, так сказать, больше, чем зайти за январь, не придется. То есть, я думаю, прения сторон, как последняя стадия, ну и последнее слово, произойдут где-то как раз во второй половине января. Я могу предположить, вот дата там 21 или 25 января. После прений и последнего слова самой Савченко суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора. Это может занять и 2-3 недели, а может и 1 день. Это вообще никак не зависит ни от кого, кроме суда. Сколько они будут писать мотивировочную часть. То есть, таким образом, либо самый конец января, либо начало февраля приговор будет вынесен. Это моя такая умозрительная реконструкция. Что касается, каким будет приговор. Он однозначно будет обвинительным, потому что это никак не связано с содержанием процесса. Это надо отдавать трезвый себе отчет. Процесс исключительно пропагандистский. Он каким, как мы предполагали, должен был быть, таким и состоялся. Почему приговор будет обвинительным? Ну, во-первых, посмотрите, каким был приговор по Сенцову и Кольченко. 20 и 10 лет. Пожалуйста, буквально вчера был приговор по Луговскому. 14 лет. Приговор Солошенко. 6 лет. За шпионаж. Карпюку и Клыху, который суд идет в Грозном, тоже вынесет, возможно, даже пожизненный приговор. То есть я не вижу, где бы и откуда бы возникла возможность изменить процессуально будущий приговор. По совокупности преступления максимальное наказание Савченко может быть 25 лет. Это 105-е две статьи соучастие и покушение, и плюс 322-я статья. Часть первая – это незаконное пересечение границ. Вы можете варьировать его там от 20 до 25 лет наказания непосредственно срока.
Говорил один из адвокатов Надежды Савченко Марк Фейгин. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары. В Москве рядом с зданием президентской администрации сегодня проходит акция против расширения зоны платной парковки. Ее проводят депутаты Госдумы Владимир Рогин от КПРФ и Александр Агеев от «Справедливой России». Зона платных парковок автотранспорта в столице существенно расширится с 26 декабря. Отныне они будут существовать не только в центре города, но и на 296 улицах других районов. Подавляющее большинство таких адресов за пределами Третьего кольца, причем многие из них не относятся к трассам с интенсивным движением. С подробностями моя коллега Лиля Пальверева.
Первые платные автостоянки на обочинах дорог в Москве появились в 1997 году. Официальная такса была небольшой, от 9 до 11 рублей в час. Однако вскоре широко распространилась практика серых парковок. Немногословные мужчины не спешили показывать разрешительные документы, зато исправно брали с автовладельцев, остановившихся у магазинов, офисов или театров, мзду в том размере, какой подсказывала им интуиция. Куда поступали доходы, оставалось только догадываться. В 2000 году появились первые паркоматы, но толку от них было мало. Рядом маячили люди в зеленых жилетах. Лишь 3 года спустя произошел переход исключительно на безналичный расчет. Московские власти стали отчитываться о возрастающих поступлениях в бюджет города, стало быть, на благо москвичей. Стоимость услуги с каждым годом неуклонно увеличивалась, и столь же неуклонно расширялась территория платных парковок. Впрочем, председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин такое достижение современной урбанистики услугой не считает, скорее простыми поборами.
Я принципиальный противник платных парковок в том виде, в каком они реализованы в Москве. Причем, в отличие от тех, кто в последнее время стал в строй борцов, я считаю, что это принципиально неправильно с самого начала. Во-первых, потому что я полагаю юридически неправильным вводить плату за то, что до сих пор было бесплатным, не предоставляя никаких дополнительных услуг людям. Взяли да объявили платным то, чем пользовались люди. Во-вторых, надо понимать, что людей в центр Москвы привлекают отнюдь не праздное любопытство, хотя это само по себе не так уж плохо, а прежде всего рабочие места. Около 50% всех рабочих мест сосредоточено в центре Москвы. И понятно, что люди ездят туда, в том числе и на автомобилях. В-третьих, никакого равенства перед законом нет. Потому что если посмотреть на парковку возле Госдумы, Совета Федерации, Генеральной прокуратуры и еще очень многих государственных учреждений, там она бесплатная для тех, кто ее пользуется. То есть плату ввели для всех остальных москвичей, не относящихся к номенклатуре. Ну и, наконец, уж совершенно неприемлемо, ни с какой точки зрения, введение платы для местных жителей. То есть вдруг ни с того ни с сего я должен платить за то, чтобы держать возле своего дома автомобиль. Поэтому, на мой взгляд, московское правительство ведет последнюю линию на то, чтобы вытеснить автомобилистов, пересадить их на общественный транспорт. С одной стороны, с другой стороны, содрать мне как можно больше денег. И, в общем, не сильно скрывает этих намерений.
Ну как же, они вот говорят, что благодаря тому, что в центре ввели эти платные парковки, с пробками удалось справиться, что легче стало ездить по центру.
Во-первых, если легче, то не намного. Во-вторых, никто не доказал, что причины платной парковки. Давайте вспомним, что все-таки мы сейчас живем в условиях кризиса экономического. Когда очень серьезно подорожал бензин, когда очень существенно упали продажи автомобилей, когда многие люди просто по силу объективных причин, я могу даже по себе судить, я не самый бедный человек, стали пользоваться автомобилем реже, чем это делали раньше. Давайте этот фактор учтем, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что даже если бы это было так, общественно полезную цель нельзя достигать неправовыми методами, как бы там ни было. Наконец, в-третьих, есть гораздо более эффективный и радикальный способ решения проблемы движения в центре города – убрать оттуда рабочие места. Я не понимаю, почему вот все эти государственные органы и учреждения, которые, кстати, пользуются парковками бесплатно, хочу еще раз это подчеркнуть, дислоцированы в центре столицы, почему бы их не рассредоточить и тем самым лишить людей стимула ездить. Не случайно, кстати, если посмотреть на выходные дни, там нет такого ажиотажа. Не случайно и в воскресенье парковку сделали бесплатную. Потому что, в общем, это означает, что там нет такого перебора. Люди ездят туда на работу. Вот главный мотив, главная причина. Вот об этом и надо думать. Если я был противником, я остаюсь противником плана парковок в центре, я тем более против них тогда, когда они вышли за пределы третьего транспортного кольца. Это, кстати, вот это уже не объяснишь никакими пробками. Потому что там, где сейчас предполагается эти парковки сделать, пробок отродясь не было. Более того, не было проблем с парковочными местами. Ну, например, я очень часто приезжаю на ВДНХ, в район ВДНХ, Останкино и так далее. Ну, в том числе и на телевидение туда езжу, и не только. И у меня никогда там не было проблем с парковкой. Когда бы я туда не приезжал. Я хорошо от района знаю, где можно примерно было найти парковку. Сейчас там вводят платную парковку повсеместно с 26 декабря. Спрашивается, это для чего и для кого сделано. Ясно, совсем не для того, чтобы стимулировать туда приезд людей, наоборот. Сейчас люди туда будут гораздо меньше ездить. А и помимо всего прочего, вот в тот район или в другие районы, в торговые центры, вокруг которых едят платные парковки, люди ездят, чтобы оставлять там деньги. А эти деньги в том числе идут и в московский бюджет, пусть не напрямую, но через налоги и так далее. Так зачем же ограничивать туда приток людей? Где экономический смысл всего этого? Но деньги нужны здесь и сейчас, в том числе и за счет штрафов, которые люди будут платить, если не заплатят за парковку. А самое главное, что в общем интересы автомобилистов, и об этом Сергей Собянин не пытается сильно скрыть, они отнюдь не на первом месте и даже не на пятом для московских властей.
Еще одно новшество – почасовая оплата, которая прогрессирует. То есть за первый час одна сумма, а начиная со второго часа значительно больше.
Ну, это, конечно, полное изуитство. Например, я приехал в театр. Ну, ни один спектакль, даже самый лаконичный, не идет меньше 1,5 часов. А как правило, там 2 и более. Почему же, собственно говоря, за второй час я должен платить больше, если я приехал в театр? И опять же, я оставляю деньги учреждению, которое находится в Москве, платит налоги в Москве. Я приезжаю провести свой досуг культурно совершенно. Почему с меня за это дерут деньги? В двойном, в тройном размере. Отсюда вывод какой? Я просто перестану ездить в театр. Значит, резкий отток с культурных учреждений произойдет в итоге. Это как одно из последствий. На самом деле будет и гораздо больше. То есть, ограничивая людей в передвижениях на автомобиле и, в общем, не создавая дополнительных условий для общественного транспорта, тем самым фактически, как мне кажется, люди ограничивают и многие потребности, другие потребности жителей Москвы и гостей столицы. Что касается общественного транспорта, то он и сейчас перегружен. Мне иногда приходится ехать в метро, прежде всего, и в час пик там, и сейчас там не сладко. А если туда еще хлынет дополнительное количество людей, я не знаю, насколько и как справиться с этим метрополитеном, это большой вопрос. Подготовлен ли он к этому? Я в этом совсем не уверен. На мой взгляд, для такого мегаполиса Москва нужно развивать всю инфраструктуру, и автомобильную, и общественного транспорта.
Говорит Виктор Пахмелкин, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Председатель грузинского правительства Ираклий Гарибашвили объявил об отставке, объяснив решение тем, что за 2 года премьерства он смог выполнить свою функцию по выводу страны из кризиса и создал задел на будущее. Тем не менее, его отставка стала полной неожиданностью для большинства политиков и экспертов, поскольку Гарибашвили никогда не подвергался критике со стороны правящей коалиции «Грузинская мечта» и до последнего времени пользовался полной поддержкой ее неформального лидера, миллиардера Бедина. Оппозиция объясняет произошедшее нарастающим кризисом в экономике. Чаще всего вероятным преемником Ираклия Гарибашвили называют главу МИД Георгия Квирикашвили, но его кандидатуру должна быть одобрена парламентским большинством от правящей коалиции «Грузинская мечта». С подробностями корреспондент Радио Свобода Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Слухи о скорой отставке премьер-министра и председателя правящей коалиции «Грузинская мечта» Ираклия Гарибашвили распространялись в журналистских кругах еще с утра вторника. Но заявление председатель правительства сделал лишь в 8 вечера по местному времени. Причем его выступление неоднократно переносилось. Судя по всему, в высших эшелонах власти шли интенсивные консультации с участием основателя и фактического руководителя коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили. Наконец, 33-летний премьер-министр, сменивший на этом посту Иванишвили 2 года назад, выступил по телевидению, но его речь вызвала еще большее недоумение, чем сама отставка, поскольку экс-премьер никак не объяснил свое решение. Более того, он заявил, что под его руководством страна достигла больших успехов. Мои дорогие соотечественники, у каждого человека есть право на свободный выбор. Я всегда действовал ответственно, и когда создавал семью, и когда начинал политическую деятельность. За годы моего премьерства в нашей стране утвердились мир и спокойствие, верховенство закона и гуманность. Мы вернули гражданам свободу и достоинство. Создали прочные основы для экономического развития и социального благоденствия. Мы оформили договор об ассоциации с ЕС, получили согласие на безвизовый режим с Европейским Союзом, заложили основу для мирного сосуществования с абхазскими и осетинскими братьями, заявил Ираклий Гарибашвили и тут же сослался на пример своего предшественника Бидзины Иванишвили. Он преподал нам пример того, как человек должен вовремя прийти, но и вовремя уйти, когда настанет время. Все должности временны, вечны лишь Господь и Родина. Именно поэтому я решил оставить свой пост и желаю успеха будущему премьер-министру. Отметил бывший председатель правительства. 33-летний экс-премьер особо поблагодарил свою супругу, Нануку Тамазашвили и 3 детей, младшему из которых всего год. Политолог Иосиф Цинцадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что речь бывшего премьер-министра оставила странное впечатление, поскольку Гарибашвили не ответил на ряд ключевых вопросов.
Очень много непонятного, абсолютно много непонятного. Если все хорошо, то тогда в чем суть проблемы? Было бы, конечно, гораздо честно прийти и сказать, что вот у меня не все получилось, сейчас наступает такой решающий год для коалиции. Так что лучше, если я уйду в тени. Ну, можно сказать, вот символически, что ли, что-то. Гарибашвили с политики уходит в возрасте Христа и Александра Македонского. 33 года. такая сакральная, да, возраст, сакральный возраст какой-то.
Заявил господин Сенсация. Отставка премьер-министра выглядит странно еще и потому, что правящая коалиция всегда выражала ему полное доверие и поддержку. Вопрос о смене кабинета министров ни разу не обсуждался даже в самом узком кругу высшего руководства грузинской мечты. Именно поэтому большинство экспертов считают, что решение на самом деле принял миллиардер Бидзина Иванишвили, который счел необходимым обновить правительство в преддверии очередных парламентских выборов, намеченных на осень 2016 года. Такое мнение в беседе со мной высказал директор Международной школы кавказских исследований, профессор университета Ильи Георгий Нодье.
Ну, я думаю, это была такая ожидаемая неожиданность. Многие говорили и постоянно говорили о том, что, наверное, Гарибашвили уйдет, но давно говорили об этом, но в конкретный момент это стало, конечно, очень неожиданно перед Новым годом, через два дня после представления трехгодового отчета, где, ну, все сочли, что все замечательно. Ну, я думаю, что тут главное – это предвыборный контекст. У грузинской мечты весьма низкий рейтинг, надо что-то делать. И, видимо, решил реальный руководитель коалиции Бидзина Иванишвили, что нужно создать как минимум иллюзию обновления, что вот нужны какие-то свежие лица, новые надежды, новые ожидания. И вот для этого нужно сменить премьера, возможно, сменит еще несколько министров. Ожидают, что вот это недовольство или разочарование правительства, оно как-то последует за фигурой премьера, а новый премьер, кто бы им ни был, он создаст какие-то новые надежды и ожидания.
Георгий, а коалиция сможет сохранить единство?
Я думаю, да. Гарибашвили, он не был политической фигурой вообще, он был технической фигурой. Единство коалиции обеспечивает Бидзина Иванишвили, а с этой точки зрения ничего не изменилось.
А как бы вы охарактеризовали наиболее вероятного будущего премьера, министра иностранных дел Георгия Квирикашвили?
Ну, главное то, что он из той же команды, я имею в виду команду «Карту», скажем, команду бизнес-объединения Бидзина Иванишвили, то есть этот человек, который годы работал лично на Бидзина Иванишвили, соответственно, ему Иванишвили доверяет, это самое главное. А что касается личных качеств, мне трудно о них судить, он человек более спокойный, менее конфронтационный, возможно, это тоже будет на пользу коалиции «Грузинская мечта», поскольку предыдущий премьер, он был иногда излишне конфронтационный, не только по отношению к коалиции, к оппозиции, к национальному движению, но и к правительственным организациям, к журналистам. Возможно, вот новый премьер, если им будет Квирикашвили, как все ожидают, ну, он, его стиль будет более конструктивный.
Отметил Георгий Нодье. Ожидается, что вместе с главой правительства посты покинут еще несколько министров, в том числе министр финансов Нодар Хадури, министр просвещения Тамара Саникидзе и госминистр по гражданскому равноправию и реинтеграции Паата Закаришвили. В пятницу парламентское большинство рассмотрит кандидатуры нового премьера. Согласно Конституции, решающее слово за парламентом, тогда как президент лишь вносит на рассмотрение законодательного органа кандидатуру, предложенную ему парламентским большинством. Но если парламент все-таки не сможет утвердить председателя правительства, президент получает право назначить внеочередные выборы. Однако, судя по настрою лидеров грузинской мечты, новое правительство будет сформировано еще до конца текущего года. Соратники экс-президента Михаила Саакашвили по оппозиционной партии «Единое национальное движение» не намерены участвовать в консультациях. Один из лидеров оппозиции Гига Букерия заявил, что имя нового премьера не имеет ни малейшего значения, поскольку реальным руководителем правительства был и остается российский олигарх, миллиардер Бидзина Иванишвили. Это была цитата. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Россия вложила значительные средства в программу производства ближнемагистрального пассажирского самолета «Сухой Суперджет-100». К началу этого года построено около сотни самолетов, но примерно треть машин не продана. Отечественные авиакомпании вынуждены волей-неволей покупать «Сухой», а вот на международном рынке дела обстоят сложнее. Приходится действовать через сложные схемы и двойных агентов. Такую схему через немецкого инвестора Дитера Монтега Гирмеса попытались реализовать для приобретения пакета акций латвийской авиакомпании Air Baltic. Условием сделки была покупка нескольких лайнеров «Сухой». После долгих дебатов министра путей сообщения отправили в отставку, но правительство республики запретило покупать «Суперджет». Объединенная авиастроительная корпорация, включающая концерн «Сухой», является частью российского военно-промышленного комплекса, и в случае расширения антироссийских санкций эти самолеты летать над Латвией не смогут. О методах внедрения российских пассажирских самолетов на международные рынки корреспондент «Радио Свобода» в Латвии Мария Кугель побеседовала с канадским авиационным экспертом Томасом Хлумецки.
Вы пишете, что Россия спешит продать суперджеты европейским авиакомпаниям. Откуда такая срочность?
Суперджет очень важен для российского гражданского авиастроения. Путин уделяет ему большое внимание. Он же вложил в «Сухой» большие деньги, порядка 3-4 миллиардов долларов. Этот региональный самолет должен открыть дверь на западный рынок, потому что за ним следует «Иркут МС-21», большой самолет, который должен составить конкуренцию «Боингу 737» и «Аэробусу 320», и будет готов через 3-5 лет. Если они не сделают этого с помощью «Сухого», тогда программу МС-21, которая уже обошлась России предположительно в 5-7 миллиардов долларов, постигнет катастрофа. Да, российские авиакомпании будут его покупать, но едва ли какая-либо западная авиакомпания предпочтет его «Боингу 737» или «Аэробусу 320». Не говоря уже о том, что у китайцев есть в этой категории «Комак Си-919», так что и китайский рынок будет закрыт. Русские должны доказать Западу, что могут не только производить и продавать, но и обслуживать свои самолеты. Старые российские самолеты «Туполев» и «Илюшин» были не очень хороши. Важен не только «Сухой» сам по себе, но и то, что последует за ним. Они знают, что либо сейчас откроют двери на Запад, либо никогда не получат доступа к индустрии гражданской авиации, за исключением очень успешных сегодня вертолетов.
Вы описали способ, который они избрали, покупка маленьких авиакомпаний и продажа им своих самолетов.
Да, потому что до сих пор прямые продажи на Западе были не слишком успешны. Пока что они продали несколько самолетов мексиканской компании «Интерджет». Если бы я торговал самолетами для России в такой отчаянной ситуации, я бы тоже при возможности купил маленькую частную авиакомпанию. А можно организовать выкуп предприятия менеджментом за 30-35 миллионов долларов или дать взятку руководству. Сейчас «Сухие» очень дешевы, они до предела снизили цену, потому что у них есть некоторое число так называемых «белых хвостов». Это самолеты, выпущенные производителем, но не дошедшие до клиента, поэтому хвосты оставляют белыми. И я даже не могу себе представить, в какой цвет они собираются их красить, потому что «Трансайр» обанкротилась недавно в России, «ЮТЭР» испытывает большие финансовые трудности, «С-7» на внешнем управлении, 7 компаний обанкротились, «Московия», «Эр Армения», «Армавия» и так далее. Если Россия выручит сейчас за самолет 20 миллионов долларов вместо 35 миллионов, это уже хорошо. Вы можете оформить очень дешевый лизинг через корпорацию «Илюшин Финанс» или получить субсидию российского правительства. Это жест отчаяния. Чтобы продать самолеты, делается все возможное и невозможное.
Какая часть проблемы более важна, политическая или экономическая?
Думаю, обе. Мы здесь на Западе не покупаем ничего российского. Я имею в виду, никакая российская продукция на Западе не продается. Только нефть, ископаемые и рабочая сила. Единственная отрасль, которая соответствует западным стандартам, аэрокосмическая промышленность. Но им нужен прорыв. Они должны показать миру, что они могут конкурировать на Западе вертолетами, коммерческой авиацией, истребителями. Поэтому государство продолжает субсидировать отрасль так же, как американцы Boeing. Boeing — это военный концерн. партнером, но одновременно коммерческие, одна часть поддерживает другую. Хоть и не напрямую, но он поддерживается государством, деньгами Министерства обороны США. Но в целом компания приносит прибыль за счет бизнеса и торговли акциями. Примерно то же самое хотят сделать и русские. Но кроме того, они стремятся изменить имидж российской продукции. Сухой — это вообще первый российский самолет, который достаточно хорош для Запада.
Вы призываете бойкотировать Суперджет в нынешней политической ситуации в связи с агрессией на Украине и историей MH17. Если Россия прекратит войну, вы будете говорить о поддержке?
В следующем году будут готовы результаты расследования гибели MH17. Мы все знаем, что его сбили ракетой «Земля-воздух». Теперь голландцы расскажут, кто, по их мнению, его сбил. Если окажется, что это были, как и предполагается, украинские пророссийские сепаратисты, Запад усилит санкции.
То есть вы говорите, по сути, о бизнес-рисках?
Да, тогда они коснутся концерна «Сухой», потому что уже сейчас под них подпадает объединенная авиастроительная корпорация.
Что происходит со славянской компанией «Адрия»? Как идут дела с приватизацией и продажей ей «Сухой Суперджет»?
Немецкая компания Intro Aviation – главный претендент на покупку Adria Airways путем приватизации. Владелец компании Ханс Рудольф Ворл. Он также владеет ирландской CityJet, которая только что закрыла лизинговую сделку на 25 сухих. Бельгийская VLM тоже была в собственности Intro Aviation. Там был объявлен выкуп предприятия менеджментом. Руководство приобрело его у Intro и на следующей же неделе захотело заказать 12 суперджетов. Похоже, что вокруг этой компании ведутся игры с сухим. Если вы хотите сбыть сухой, Adria Airways подходит идеально, потому что ее действующий флот того же размера. Они используют Bombardier SRJ-900. На мой взгляд, эта сделка скорее о сухом, чем о будущем Adria Airways. Но такие компании и намечаются в качестве цели. Маленькие, частные или подлежащие приватизации с таким же флотом. Air Baltic, например. Estonia Air, которая обанкротилась из-за требований Еврокомиссии, тоже отлично подходила. И я уверен, что в списке целей есть еще несколько компаний в разных частях Европы. Некоторое число бизнесменов втянуто в это. Там крутятся большие деньги. Самолеты приобретают задешево, либо получают деньги под столом.
Как вы думаете, чьи это деньги?
Деньги идут опосредованно от российского государства через объединенную авиастроительную корпорацию, в которую входит «Сухой». Она произвела на данный момент 100 самолетов, но я предполагаю, что от 30 до 40 самолетов стоят на земле. То есть 30-40% продукции простаивает без клиентов. Их берет «Аэрофлот», другие российские авиакомпании, потому что должны, у них нет выбора. Но остальные стоят, не уходят. Из заявленных на 2015 год 45 самолетов они произвели только 27, потому что их и так много простаивает. Это не очень хорошо для компании иметь нереализованную продукцию, особенно самолеты за 35 миллионов долларов.
Ральф Дитер Монтагирми сказал на пресс-конференции журналистам, что 52 миллиона евро, которые он собирается вложить в Air Baltic, это его собственные деньги. Вы говорите, что это деньги правительства России. Какие гарантии получает российское правительство, просто давая ему деньги?
Гирмес имеет давние связи в России, восходящие к временам Ельцина. Он сделал миллионы долларов на приватизации, в том числе на банкротстве банков. Тогда многие стали внезапными миллионерами. Эта волна прошла по всей Восточной Европе. Возможно, это и его деньги. Вот что я думаю. Air Baltic находилась в отчаянном положении. Ей нужны были деньги, чтобы платить за новые Bombardier C-Series. По договору компания собиралась приобретать Bombardier, и тут приходит Гирмес и предлагает приобрести сухой. Я думаю, компания до сих пор находится в трудном положении, несмотря на то, что инвестор найден. Деньги, которые вкладывает латвийское государство, наверное, пройдут углубленное расследование Еврокомиссии, такое же, как только что погубила Air Estonia.
С канадским авиационным экспертом Томасом Хлумецким беседовала корреспондент Радио Свобода в Латвии Мария Кугель. Международный администратор в Боснии и Герцеговине обеспокоен попытками властей Республики Сербской провести референдум об отделении от конфедерации, однако полагает, что этого все-таки не произойдет. Через 20 лет после подписания Дейтоновского соглашения, положившего конец кровавому конфликту, австрийский дипломат Валентин Инцко, занимающий пост верховного председателя в Боснии и Герцеговине, рассказывает корреспонденту «Радио Свобода» в Сараеве Юлии Петровской о реформах, перспективах интеграции Боснии в Европейский Союз и НАТО, а также влиянии споров России и Запада на ситуацию на Балканах.
Какова перспектива Дейтонского соглашения с учетом различных взглядов этнических элит Боснии и Герцеговины на будущее страны?
В Дейтонском соглашении отражены различные аспекты. Оно включает целый ряд приложений и Конституцию. Со временем необходимость в каких-то приложениях, наверное, отпадет, но приложение 4, то есть Конституция, останется актуальным еще очень долго, может быть, 100 лет. Лично я считаю, что в будущем придется менять Конституцию для усиления функциональности государства и сближения с Евросоюзом. Многие сегодня боятся менять Конституцию, опасаясь, что это может быть использовано против интересов какого-то народа. Но для такого страха нет оснований, ведь изменение Конституции произойдет после того, как все три государства образующих народа, боснийские мусульмане, сербы и хорваты, дадут на это свое согласие. Таким образом, никто не понесет ущерба. Я не разделяю мнение, что Конституцию менять нельзя. Я также не могу согласиться с тезисом, что в рамках Дейтона нельзя добиться прогресса и что Дейтон виноват во всех проблемах. Это неправда. В первые 10 лет после окончания войны была проделана большая работа.
Много говорится о том, что необходимо преобразовать Дейтонскую Боснию в функциональное государство, но не совсем понятно, что имеется в виду.
Высказывалась, например, идея о том, чтобы вместо трех президентов был один. Раньше в правительстве была ротация премьер-министров, которые менялись каждые 8 месяцев. Теперь у нас один премьер, который работает 4 года. Когда-то было 3 футбольных лиги, теперь одна и так далее. О повышении функциональности можно говорить, по крайней мере, в тех областях, которые не столь чувствительны с национальной точки зрения, как, например, евроатлантическая интеграция или автодороги. В экономике следует упростить многие вещи, однако это вовсе не означает централизацию. В Боснии и Герцеговине никогда не будет достигнута большая степень централизации, но функциональность государства при этом вполне можно повысить.
Специалисты считают, что в Дейтонском соглашении закреплены этнические границы и новые поколения растут в националистической атмосфере. Будет ли в боснийском обществе, на ваш взгляд, и дальше доминировать этническая концепция?
Какое-то время, конечно, еще будет доминировать. Напомню, что мы уже 6 лет ждем исполнения решения Страсбургского суда по делу Сейдич-Финцы о том, что все граждане Боснии, независимо от их этнической принадлежности, должны иметь возможность занимать должности во всех учреждениях государственного уровня. Вы знаете, что помимо бушняков, сербов и хорватов, в Дейтонском соглашении также упоминаются и остальные с большой буквы «О», то есть это своего рода четвертый народ, хотя он так и не называется. В этом контексте совершенно точно будет меняться Конституция. Бывший еврокомиссар Штефан Фюле работал над этим вопросом 3 года, но, к сожалению, ему не удалось довести дело до конца. Но это будет сделано, и граждане, не относящие себя ни к одному из трех народов, получат право избираться на государственные посты. Господин Фюле хотел, чтобы это произошло еще 2 года назад. Сейчас на первый план вышла программа реформ боснийских властей, и в Брюсселе все согласны с тем, что в рамках этой программы необходимо выполнить и постановление по делу Сейдич-Финцы по мере решения других важных задач. В любом случае, речь идет о правах человека, и каждый гражданин должен иметь возможность выбирать и быть избранным. Сейчас, например, господин Финцы, даже если бы у него было 10 Нобелевских премий, и теоретически не мог бы выставить свою кандидатуру на выборах, это дискриминация.
По сравнению с первыми послевоенными годами, международное сообщество сейчас гораздо меньше интересуется Боснией, а членство в Европейском Союзе и НАТО требует серьезных реформ и все же большего участия международного сообщества в этом процессе. Какова ваша оценка?
После войны, а я в те годы был послом Австрии в Сараево, здесь работали многие международные правительственные и неправительственные организации. В страну было вложено много денег, и можно увидеть, что восстановлены разрушенные города, и что около 1 миллиона людей вернулись в свои дома. Будем откровенны, существует своего рода конкуренция конфликтов. Сейчас уже никто не говорит об Украине. На первый план вышла Сирия. О Боснии и Герцеговине говорят все меньше. CNN не ведет отсюда трансляции, и это хорошо. Здесь нет межэтнических столкновений, и международное сообщество занялось другими вопросами. Несколько дней я был в Брюсселе и встречался с комиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом. Он подтвердил заинтересованность в том, чтобы Босния и Герцеговина стала стабильной и процветающей страной, которая в среднесрочной перспективе вошла бы в Европейский Союз. Большинство балканских стран уже вошли в ЕС, так что эту работу надо закончить. Если говорить об организованной преступности, торговле наркотиками и людьми, о потоках беженцев, то любые проблемы, которые можно здесь наблюдать, тут же перетекают в Европу. Так что в интересах Евросоюза, чтобы Сербия и Босния и Герцеговина были в его составе. Но, конечно, для этого нужно выполнить соответствующие условия. Я был бы рад, если бы Босния и Герцеговина вошли в две приемные – ЕС и НАТО. Боснийские лидеры направили в НАТО заявку на получение плана действий по членству в НАТО. А в ближайшие месяцы ожидается и подача официальной заявки на вступление в Евросоюз. Все лидеры должны над этим работать. Это то, что хочет народ. Люди нуждаются в правовом государстве, процветании и безопасности. Боснийцы обычно говорят: «Мы хотим нормально жить».
Босанцы обычно говорят: «Желим нормально жить».
Когда все же Босния и Герцеговина сможет формально стать кандидатом и интегрироваться в Европейский Союз? Каков ваш прогноз?
Я не хотел бы спекулировать по этому поводу, но я был бы рад, если бы Босния и Герцеговина получила статус кандидата в ЕС в ближайшие 2-3 года. Хотя ситуация зависит от каждой конкретной страны. Даже Австрии потребовалось 6 лет, чтобы войти в ЕС, Испании 9 лет, Хорватии 12. Люди мечтают о членстве, но важнее всего сам процесс, трансформация.
Что вы думаете о роли России в послевоенной Боснии?
У России, как и у любой другой страны, есть свои политические интересы. В то же время, в последние годы мы наблюдаем и усиление ее экономических позиций. Здесь присутствуют «Газпром» и «Сбербанк». России принадлежит нефтеперерабатывающий завод «Босанский Брод» и компания «НИС», которая также здесь работает, а планировавшийся ранее проект газопровода «Южный поток» предусматривал ответвление в Республику Сербскую. И, разумеется, любая страна имеет на это право. Что касается политических интересов, то в прошлом году Россия воздержалась в Совете Безопасности при голосовании по вопросу о продлении мандата сил ЕЮФОР в Боснии и Герцеговине. А в этом году Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию по геноциду в Сребренице, поддержав позицию сербов. Интересно и то, что периодически Владимир Путин и Сергей Лавров находят время для встреч с президентом Республики Сербский Милорадом Додиком.
Но при этом в Москве не находят время для представителей другой части страны, Федерации Боснии и Герцеговины.
Я не знаю, просили ли они об этом. Добавлю также, что Россия представлена в Совете по выполнению мирного соглашения, и тот тоже играет свою роль.
Милорад Додик часто выступает жесткими заявлениями, например, о прекращении сотрудничества с судом и прокуратуры Боснии и Герцеговины или об организации референдума о независимости Республики Сербской. Как вы считаете, он пользуется поддержкой России в этих вопросах или действует самостоятельно?
Я не знаю, что происходит на встречах президента Додика с российским послом, но во многих заявлениях и интервью, которые дает российский посол, видна поддержка в ряде вопросов.
Как осуществляется взаимодействие России и западных стран в Совете по выполнению мирного соглашения?
Каждая страна проводит свою политику. Когда-то их позиции совпадают, когда-то нет. Помню, что Россия как-то согласилась, чтобы в совместном заявлении были упомянуты евроатлантическая интеграция и геноцид в Сребренице. Позднее она от этого отказалась. Обычно возникает проблема из-за евроатлантической интеграции. Как объясняют российские представители, поскольку Россия не в НАТО, они не хотят это комментировать. И обычно документы сопровождаются сноской, в которой говорится, что, например, ЕС, Япония и Канада поддерживают интеграцию в НАТО, а России нет. Это различие в интересах стран, и этот факт нужно принять.
Россия выступает против расширения НАТО, что она вновь подтвердила в начале декабря, когда Черногория получила приглашение в Североатлантический альянс. Как вы считаете, попытается ли Москва воспрепятствовать присоединению Боснии и Герцеговины к НАТО?
Я не хотел бы спекулировать по поводу российской политики. Россия следит за всеми процессами на Балканах, у нее есть хорошие дипломаты, но какой будет политика России, какие будут решения, с чем они согласятся и с чем нет, лучше спросить у российских представителей. В то же время из НАТО поступают сигналы о том, что они не могут каждый раз спрашивать спрашивать, у русских согласны они или нет.
Отражается ли конфликт России со странами Запада и Турции на ситуации на Балканах и конкретно на ситуации в Боснии и Герцеговине?
На Боснию и Герцеговину этот конфликт особо не влияет. В то же время мы видели расхождение позиций в Совете Безопасности ООН и в Совете по выполнению мирного соглашения. Мы видим, что у России есть свои интересы на Балканах, и она проводит свою политику. Но есть и интересы у других стран, например, у Евросоюза. Я помню времена, когда российские силы находились в центре Германии в рамках Варшавского договора всего в 50 километрах от Вены. Времена изменились, и теперь России мешает, что НАТО находится в Эстонии, Латвии и Польше. Но об этом они сами должны договориться. Для меня важно, чтобы Босния и Герцеговина шла вперед, становилась более стабильной и приближалась к Евросоюзу. И как раз на днях в Брюсселе начались переговоры с участием премьера Боснии и Герцеговины Дениса Звиздича, главы европейской дипломатии Федерики Могерини и еврокомиссара Йоханнеса Хана о стабилизации и ассоциации. Таким образом, Босния впервые ведет переговоры на столь высоком уровне. Одновременно Сербия открыла первые главы на переговорах о вступлении в Евросоюз, а премьер Вучич назвал это революционным событием. Государства имеют свои желания и цели, но в любом случае граждане уже давно решили, чего они хотят. Все, кто эмигрирует из Боснии, Сербии или Хорватии, в любом случае обычно уезжают в Европу, так что пришло время для новых шагов на этом направлении.
Существует ли, на ваш взгляд, угроза возобновления межэтнических конфликтов на Балканах, скажем, из-за проблемы беженцев, как несколько недель назад утверждала канцлер Германии Ангела Меркель, или по каким-то другим причинам?
Может быть, у госпожи Меркель есть какая-то информация, которой я не располагаю. Или она была обеспокоена из-за проблем с продвижением беженцев на Балканах. Я могу оценить лишь ситуацию в Боснии и Герцеговине. И я думаю, что таких столкновений не будет. В то же время я не исключаю, что в случае отделения Республики Сербской напряженность бы серьезно возросла. Может быть, даже дошло бы до чего-то большего. Но до возобновления физических столкновений в Боснии и Герцеговине, я думаю, дело не дойдет.
Возможно ли отделение Республики Сербской, на ваш взгляд?
По Дейтонскому соглашению это невозможно. Босния существует тысячу лет, и я верю, что она будет существовать и дальше. Но дело в том, что президент Додик говорит, что в 2018 году в Республике Сербской пройдет референдум по этому вопросу. Напряженность в связи с этим, безусловно, возросла бы. Но мы надеемся, что этого референдума не будет. Дейтон не предусматривает такую возможность. Во время войны здесь было три пространства под контролем сербской армии, хорватских формирований и армии Боснии и Герцеговины, в которой служили в основном башняки. В Дейтоне три этих пространства были объединены, так что это снова единое государство, и возможности отделения не существует.
Отцепление по Дейтону то не постоит.
С дипломатом Валентином Инско беседовала корреспондент Радио Свобода в Сараеве Юлия Петровская. И в завершение нашей программы новости науки. Американской компании SpaceX Илона Маска удалось с третьего раза успешно осуществить вертикальную посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Это первый в истории случай, когда основная часть ракеты была возвращена на Землю без повреждений. Теоретически ее можно теперь использовать для следующего запуска. Достижение SpaceX – важный шаг к технологии космических ракет многоразового пользования, которая способна очень сильно удешевить космические полеты. Ситуацию прокомментировал для «Радио Свобода» академик Российской академии космонавтики Александр Железняков. С ним беседовал мой коллега Сергей Добрынин.
Повлияет ли первое в истории успешное приземление ракеты на космонавтику? Изменит ли это правила игры на рынке космических запусков?
Значит, то, что повлияет на космонавтику, конечно, повлияет, потому что это весьма яркое техническое достижение, но его не надо переоценивать, и правила игры на рынке пусковых услуг в ближайшее время не изменятся. Во-первых, вот эта посадка, это единичный факт, он говорит о том, что вот эта вот методика уже отработана и начинает эксплуатироваться. Пока не начнут возвращаться на Землю те ступени, которые будут впоследствии вновь использоваться, только вот после этого можно как-то прогнозировать изменения на рынке пусковых услуг, в первую очередь по стоимости. А пока это интересный эксперимент, не более того.
Можно ли сказать, что был сделан еще один важный шаг к отмене государственной монополии в космонавтике?
Ну, вы знаете, по большому счету государство уже монополию потеряло. Брать хотя бы компанию Ariane Space, это частная европейская компания, и хотя она пользуется поддержкой и Европейского космического агентства, то есть вот, правительственной организации и других органов, но все равно она работает на коммерческой основе. Поэтому, конечно, надо уже говорить, что монополии нет. Аналогичная ситуация и с привлечением в качестве операторов пусковых услуг компании International Space Launch, ну, та же самая компания Mars Space Start, Sea Launch, это тоже все коммерческие предприятия. Так что монополии уже. А дальше, наверное, участники будут еще активнее захватывать этот сектор рынка.
То есть конкуренция растет, и для рынка космонавтики это, конечно, хорошо?
Ну, конечно, конкуренция, она всегда является неким двигателем, который заставляет искать новые технические решения, минимизировать затраты. Конечно, вот это вот возвращение первой ступени, когда эта методика будет уже отработана, когда это не разовые случаи будут, а регулярные, можно говорить о том, что стоимость поисковых услуг от компании SpaceX снизится по сравнению с остальными игроками. И если эти игроки не предпримут какие-то ответные шаги, которые тоже позволят снизить стоимость своих пусков, тогда вот SpaceX может как-то захватить, монополизировать рынок. Поэтому, конечно, конкуренты будут отвечать, будут снижать затраты, и вот эта вот конкуренция будет как-то двигать дальше развитие этого сектора рынка.
Насколько SpaceX смогут удешевить стоимость запуска? Илон Маск заявил, что в 100 раз.
Ну, в 100 раз я совсем не верю. Это из области фантастики. Наверное, можно будет говорить где-то о процентах 15, может, в лучшем случае 20% по снижению стоимости затрат. Потому что все-таки возвращается первая ступень, которую еще нужно будет восстановить для повторного использования. Кроме того, основная стоимость в этой ступени приходится на двигатель, а там двигатель, он будет, мне кажется, использоваться меньшее число раз, нежели сама ступень. Так что говорить о стократном удешевлении — это весьма смелое и фантастическое предположение.
А что происходит в российской космонавтике? Государство существенно контролирует эту отрасль. Остается ли пространство для частных коммерческих инициатив?
Пока вот частная инициатива российской космонавтики, скажем так, в зачаточном состоянии относится, кроме от компании Dauri Aerospace, есть еще несколько мелких коллективов, которые сейчас разрабатывают наноспутники, какие-то отдельные системы, но это единичные факты, которые пока победы на российском рынке не делают. Я согласен, что да, государство очень сильно контролирует эту отрасль, и участникам пока здесь не разгуляться, да и если так посмотреть, в общем-то, крупные инвесторы пока не стремятся вкладываться в частную российскую космонавтику, здесь в этом тоже проблема. Нужно не только технический барьер преодолеть, но и психологический тоже.
При этом мы наблюдаем в последние годы множество неудачных российских запусков, катастроф, нештатных ситуаций на орбите.
Если говорить о неудачах, да, неудачи были, неудачи есть, но они происходят не только в нашем государстве, это и за рубежом бывают неудачи, и бывают и участников, и государственных структур. Так что космическая техника очень сложная штука, поэтому как-то вот застраховать себя, обезопасить от возникновения нештатных ситуаций, ну, практически невозможно. Все предусмотреть невозможно.
Достижение SpaceX все же повлияет на какие-то решения, которые принимаются в российской космонавтике?
Мгновенных сдвигов никаких не будет. Я еще раз говорю, что если Маск отработает вот эту методику и еще снизит стоимость своих пусковых услуг, то российским компаниям волей-неволей придется искать какие-то пути, чтобы снижать стоимость своих услуг, иначе они просто на этом рынке не вышел. Поэтому как-то отреагировать, но это не сейчас. А у руководства отрасли другие задачи, необходимо утвердить федеральную космическую программу. Если что-то и будет происходить, то это, ну, в ближайшие там 3-4 года, но не раньше.
Итак, чего же мы теперь ждем от Илона Маска? Он должен вновь запустить в космос вот эту вот посаженную на днях ступень?
Насколько я слышал, вот именно этот экземпляр ракеты Маск не собирается снова отправлять в космос, он хочет ее в музей поместить, а вот следующую ступень, которая возвратится, да, он собирается повторно использовать. Так что это все 2016 год, если ему это удастся сделать, значит, можно будет через год вновь обсуждать этот вопрос.
Сказал Александр Железняков. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и микрофоном работала автор ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12025 и 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.